Заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Посеяв мысль, мы пожнем взгляд. Посеяв взгляд, мы пожнем отношения. Посеяв отношения, мы пожнем понимание. Посеяв понимание, мы пожнем поступок. Посеяв поступок, мы пожнем привычку. Посеяв привычку, мы пожнем характер. Посеяв характер, мы пожнем судьбу. А посеяв судьбу, мы определим вечность. Это программа «Библейский взгляд». И ведущий с вами в студии Антон Колганов. Мы говорим на очень важную тему, где есть призвание и конфликт. Только что я вспомнил такую фразу, что яйцо, обычное куриное яйцо, в зависимости от обстоятельств или положения, может иметь разный исход. Если оно оказалось в руках человека, оно станет яичницей или каким-то предметом завтрака, ужина или элементом какого-то блюда. Попав под наседку, станет птенцом, а птенец может вырасти в курицу. Или взять обычный желудь. Это в его основе, там в ДНК заложена целая жизнь большого дуба, многолетнего, столетнего, а может быть и больше. Либо это будет кормом для свиньи. Опять же, все определяет, в каких обстоятельствах он оказался. И мы говорим о влиянии общества на нас, как на людей. Поэтому, если вам интересно, вы подключились к эфиру, вы нас слушаете, пожалуйста, вы можете, тот, кто нас видит, вы можете увидеть на экране телефоны и ссылки, куда можно обратиться. В общем, подключайтесь, комментируйте. Помните, что каждый слушатель является участником и ведущим этой программы. И мы продолжаем смотреть или иметь некий взгляд на ситуацию. Когда мне было лет так 22-23, я однажды приехал к своим родителям в тот дом, где я вырос, где я воспитывался. И сколько я помню, подъезд, в котором я жил, а жил я на втором этаже этого подъезда, он всегда был очень изрисован. Не только там влюбленными людьми, которые писали «Маша плюс Вася равно любовь», любителями панк-музыки, типа такого, что «Цой не умер», там, или ну, «Он жив» и так дальше. Каких только там фраз не было. И там всегда были обгаженные углы животными, типа котов. Ну и вообще все было мрачно. И даже лампочка в подъезде, она была такая темная, как, знаете, как бомбоубежище, обмотана такой проволокой, чтобы ее не украли. Все выглядело очень тускло, очень депрессивно, меланхолично. И, в общем, сам подъезд оставлял желать лучшего. И вот какое-то время я отсутствовал в родных краях и вернулся домой, посетив родителей. И однажды вечером, как обычно, я заходил в подъезд после того, как я ходил и общался с людьми, которых давно не видел. Я задумался, посмотрел вокруг и увидел, что тот подъезд, который я знал, таким, какой он был, таким, каким я его вам обрисовал, или те, кто его обрисовал, то он выглядел совсем иначе. Ни одной надписи в нем не было. Уже были свежевыкрашенные стены, в углах не было экскрементов, там стояли пальмочка, фикус, вместо этой угнетающей лампочки были такие диодные, красивые лампочки, были цветы. В общем, все выглядело очень по-новому. Не просто по-новому, как будто я попал не к себе в подъезд. Я встал, задумался. Интересно, а моя жизнь вообще похожа на подъезд? И мне вспомнилась такая фраза, что жизнь — это театр, и все мы в нем актеры. Но если театр начинается с вешалки, то дом начинается с подъезда. А тут я подумал, мой дом — это не только какое-то буквально физическое понятие, это моя жизнь. И мой подъезд — это тоже мое сердце, то есть моя идентичность. Дело в том, что, появляясь на свет, младенец приобретает статус индивида. Также, имея свою индивидуальность, имеет свою индивидуальность, но личностью человек становится под влиянием общества. И это очень важно осмысливать. И я подумал, стоя в этом подъезде, когда-то, когда этот подъезд был сдан в эксплуатацию и жильцам выдали ключи, в нем 20 квартир в этом подъезде, туда заселились разные люди. И можно предположить, что со временем там появился влюбленный мальчик, который однажды под влиянием своего состояния и чувств нацарапал на побелке этого подъезда свои переживание, свою любовь и запечатлил это. И у этой фразы был свой автор, был предмет, с помощью которого он его нацарапал, и, конечно, чувство, которое он вложил в эту надпись. И потом со временем все больше и больше и больше, и там потом ребята приходили, играли на гитаре, там пили портвейн и пели песни Чижа или какой-нибудь Гражданской обороны. Но суть этого не менялась. Он превращался в то, каким я его знал, когда был ребенком, тинейджером. Вот. И когда я увидел его свежим, я подумал, так и моя жизнь. Однажды в моем подъезде жизни появились, ну, то есть жильцы, самые ближайшие, которых я знал, это родители, мои, моя сестра, мои дяди, тети, ну, в общем, ближайшее окружение. И каждый из них, помимо обстановки в самих квартирах, в подъезде, обрисовывал на внешней ее стороне, наносил надписи, которые запечатлевались у меня в сознании и в моих чувствах, в моих эмоциях, в моем опыте. И я стал тем, кем я стал, благодаря выше изложенным таким моментам. Потому что я совокупность, я не просто там индивидуальность, как я уже сказал, что личностью человек становится только под влиянием внешних факторов. Точно так же, как автомобиль, имея металл в своей конструкции, все же, находясь на улице, поддается эрозии, влиянию снега, дождя, ветра и так дальше, и он ржавеет, эрозия поражает его, то тем более человек может либо созидаться, либо разрушаться. И в самом первом нашем эфире, где мы говорили о том, как я смотрю на жизнь, мы пытались ответить на вопросы, кто я же я такой, откуда я взялся и для чего я живу. И наша личность, наша индивидуальность и то общество, в котором я нахожусь, а человек — это вообще очень социальное существо, человеку нужен человек, и мы себя обретаем как индивидуальность под влиянием взаимоотношений, то для чего я живу также определяет, с кем я общаюсь, вот, в каким я нахожусь в положении. И к анонсу, к этому эфиру, мы пытались разобраться, что человек в какой-то степени еще был рожден до того, как он появился в этот мир. И не говорится про зачатие там, или внутриутробное развитие, или даже дату появления на свет, что если мы берем христианскую концепцию или священное писание, которое почитается миллиардами людей в этом мире, то Создатель от вечности определил и знал, в какой семье я рожусь. То есть кто мои родители. И мне много раз предполагалось, думая, интересно, я знаю, что моя жизнь для чего-то там создана. Да? Как мы уже говорили в первом эфире, у всякого предмета есть дизайнер, есть разработчик, есть тот, кто это воплотил, и, конечно же, его предназначение. Так и я. Живу не просто для того, чтобы освоить какую-то профессию или просто даже сидеть в эфире. У меня есть нечто большее предназначение в соответствии с моими талантами и способностями. Вот. И раз мы говорим, что на меня влияют внешние факторы и меня формируют, одна из особенностей, или три особенности такие, которые лежат в основе родителей для своего чада, а это ближайшее окружение, это прежде всего быть хорошим, добрым, благочестивым примером для своих детей. То есть потому что дети видят, дети делают. Есть даже такая поговорка: не учите детей, учите себя. Потому что дети сами будут делать то, что видят в вас. И это первый критерий. Второй, ребенку в соответствии с его талантами, способностями вложены разные не только способности и таланты, но и их задействование в соответствии с Божьим замыслом, который есть. И задача родителей, по мысли мудрого человека Соломона, он сказал: «Наставь дитя в начале его жизненного пути, и он не уклонится от него даже в старости». Я даже слышал, как один католический ксенс, он священник, сказал: «Дайте мне ребенка до 5 лет, и он проживет жизнь католиком». То есть говоря о том, какое сильнейшее влияние значимые авторитеты, то есть родители, оказывают на жизнь подростка. И это очень важно понимать. И Бог не только определил, где я рожусь, в какой семье, какая будет моя национальность, кто мои родители. И вот если мы берем про много раз в таком понимании, смотрел когда-то эфир. Эфир с таким известным журналистом Владимиром Познером. И он обычно приглашает абсолютно разных людей на свой эфир. И в эфире там политики, шоу, люди шоу-бизнеса. И он всегда им задает вопрос. в этой программе, хотя сам он является атеистом, даже не агностиком, а атеистом, то есть не верит в Бога или, точнее, какую-то высшую силу. И обсуждая какие-то темы, связанные с деятельностью персоны, которая была приглашена на эфир, его индивидуальными там, качествами и характеристиками или взглядами на жизнь, в конце он задает всем одинаково один и тот же вопрос. Что вы сделаете, когда явитесь пред Богом? Ну, такой это риторический вопрос, философский. Ну, и люди по-разному отвечают на эти вопросы в соответствии, опять же, со своими убеждениями и взглядами на жизнь. И вот в его студии был Джеймс Кэмерон. Это известный американский режиссер, режиссер Голливуда, прославившийся такими известными фильмами, как там «Титаник», «Терминатор 2», или там тот же самый фильм «Аватар». То есть достаточно снискал себе славу как один из более успешных режиссеров современности, и который тоже является, между прочим, атеистом. Но прежде чем Познер задал ему этот вопрос, а они говорили о его призвании, как он понял, что он хочет заниматься режиссурой, то есть самопознание, он бы спросил, если бы у вас была возможность встретиться с любым человеком на этой земле, кто бы этот человек был? И почему именно он был бы предметом вашего общения? Ну, то есть в интервью. И Джеймс, не задумываясь, даже не подумав, он сказал, я бы хотел встретиться или взять интервью, или пообщаться с Иисусом Христом, признавая его как историческую личность, а не просто есть миф христианства. Осознавая. И тогда Познер спросил, Джеймс, а почему именно Иисус Христос? Вы же атеист, насколько я понимаю. На что Кэмерон ответил, я бы хотел узнать, конечно, говорит, вы поймите меня правильно, я бы, говорит, встретился с другими известными личностями, например, там, Сталиным, или там, тем же Гитлером, или Наполеоном, или какими-то другими диктаторами, завоевателями, ну, с людьми, которые оказали огромнейшее влияние на ход мировой истории, а значит и на все процессы в социологии, психологии и так дальше. То есть, говорит, но мне бы интересовала личность именно Иисуса Христа, потому что ни Сталин, ни Гитлер, они канули в лету, а, говорит, обычный плотник из Назарета, или точнее сын плотника, да, который не выделялся ни вида, ни величия о нем, как говорится, повлиял на целый мир. И вот, исходя из этого, смотря эфиры, я вдруг задумался. Интересно, а какие же были родители, как раз то, о чем мы говорим, что родители являются и примером, и помогают увидеть в ребенке его таланты, способности, и помочь в соответствии с его жизненным пути в этом вопросе двигаться. Кто же были родители Мария и Иосиф, что они воспитали такого человека? Да? Какие у них были личностные качества? Насколько они осознавали свою социальную роль как родители, как муж и жена? А в частности, если мы берем в соответствии с верованиями Библии, то в данном случае, насколько они осознали свою роль, что в их семье воспитывается не просто их ребенок, а Бога-человек Иисус Христос, да, которому нужно будет исполнить великое поручение, призвание. Вот. И, следовательно, можно сказать, ну, у меня были совсем другие родители, или у меня вообще был один родитель. А кто скажет, я вообще воспитывался в интернате, или меня воспитывала бабушка, вот, и так дальше. Родители, мы исключающий фактор. Но мы говорим, что Бог не только знал, какая у меня будет национальность, в какой стране я рожусь, кто будут мои родители, даже мое положение в обществе, мой достаток. И интересно, что сын Давида Соломона, о котором я уже сегодня говорил, он сказал, богатые и бедные встречаются с друг другом. То есть это мы живем в обществе с разным социальным достатком, есть люди там низшего, среднего класса, да, там элита, то Соломон говорит, богатые и бедные встречаются с друг другом, того и другого создал Господь. Интересно, ты думаешь, почему такая социальная несправедливость? Почему одним все, другим ничего? Да? И вот тут в этом вопросе, исходя из того, кто же я, откуда же я и для чего я живу, тут сразу рождается вопрос. Конечно, у него получилось, он родился там-то или там-то. И много факторов, которые могут человека стопорить. Как же, и при этом в этом будет иметь большое значение общество. Вот общество. И в данном случае, если мы говорим про общество, это объединение людей, связанных общим социальным признаком и общей деятельностью, отношения в котором регулируются формальными или неформальными социальными институтами. А они, в свою очередь, влияют на нас. Мы уже об этом сказали. И так как человек всю жизнь, в большинстве своем, находится в обществе, даже те люди, которые лишены свободы и находятся в местах лишения свободы, они тоже находятся в обществе. Те, кто их охраняет, с тем, с кем они отбывают срок. Вот. И если мы сказали, общество младенца – это его родители, окружают и воспитывают, для школьника этот круг общения расширяется. Потому что по мере взросления у человека есть что? Возможность посмотреть на эти вещи шире. Помимо родителей являются такие группы общения, как одноклассники, друзья, сверстники. И с каждыми периодами жизни человек все, его круг жизни все больше и больше расширяется. И, конечно же, общество вносит свою лепту в развитие личности или формирование, чтобы человек чувствовал себя персоной, то есть которая выделяет себя среди других. Вот, или учитель в школе, сосед по парте, партнер по командному кружку, там, или тренер. Ну, этот список можно продолжать до бесконечности. И каждое слово, которое могут люди сказать, или их взгляд, и так, может повлиять на человека и изменить его отношение к чему-либо. К самому себе, к другим людям. Вообще все, как устроено в мире. Так и формируется сознание и мировоззрение. И, конечно же, любое мнение переворачивает представление о мире, в котором я живу. И опять же, формирует тогда на понимание, кто я, откуда я и для чего я живу. И каждое слово это осмысляется. Как мы сказали в начале эфира, есть мысли, есть взгляды, есть понимание, есть отношения, есть поступки, есть привычки, есть характер и, конечно же, судьба. Вот. Хотя каждый человек сам кузнец своей судьбы. Потому что есть представление о том, что все прописано, все уже предопределено, человек невольный, просто винтик в огромной машине мироздания, и все фатально и рок. Но тут я могу сказать, что я не могу изменить свет в правильном понимании свою национальность, откуда я родился, ну, где я родился, кто мои родители. Это можно еще где-то откорректировать где-нибудь в документах, но не по своему сути. А дальше это уже процесс моего познания, моих выборов. И если я переосмысляю каждое слово, каждое действие через ряд своих внутренних фильтров, то множество умственных обработок выходит сложившееся мнение. И происходит социализация индивида меня как личности. А люди, которые на меня влияют, которые мы выше перечислили, называются агентами социализации. И вот агенты социализации, как родители, учителя, бабушки, дедушки, братья, сестры, каждый из нас оставляет след в жизни другого человека. И какой этот след будет, мы с вами поговорим после небольшой паузы.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш вайбер або телеграм. 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Це програма «Біблійський взгляд». І ми говоримо про социальное влияние на формирование личности, а точнее на предназначение. Потому что у каждого из нас есть предназначение. Нет бесталантных людей, бездарных людей и тем более людей без предназначения. Я однажды общался с человеком, который сказал про такого интересного, получив предательство в своей жизни и пережив очень большую боль от своих знакомых, на которых он рассчитывал, он их назвал иудами. А потом подумал, интересно, сказано, что Иуда предал Иисуса, да, и повесился, и как бы в Божьем плане мироздания якобы Иуда и был создан для этого, что он попал в ряды учеников Иисуса Христа, и потом в назначенный день он пошел к противникам, противостоятелям Христа, и что сделал? По большому счету исполнил то, для чего родился. Но Иисус сказал такие слова. «Сын Божий» или «Сын человеческий» пришел в этот мир по предназначению. То есть он исполнит свое призвание, но горе тем, кем он предается. То есть здесь исходит уже больше о неких возможных вариациях, как может быть сценариях, как может что-то развиваться, худших или лучших, но во многом будет зависеть, насколько человек прислушается и к его окружению, в данном случае к своему учителю, к ближайшему окружению ученикам, и оно будет на него влиять. Так вот, интересно, что в одном из словарей социальное влияние – это процесс, во время которого происходит изменение поведения, чувств эмоций или мнения индивида, то есть личности, вследствие того, что совершают в его отношении другие люди, в том числе в результате целенаправленного воздействия или манипулирования, то есть в негативной стороне. Социальное влияние может принимать разные формы и может быть принято в рамках общественного договора, может иметь форму давления, принуждения, искусственной манипуляции, быть поводом и результатом послушания, как естественного, так и мнимого или там, исходящего из страха, руководящего воздействия, убеждения, а также результатом маркетинга. И по этому поводу мне вспомнилось такое... притча или анекдот, как мы его назовем. Один мужчина, он попал, подскользнулся на банановой шкурке, ударился головой, и, как обычно, рассказывают люди, вышедшие из клинической смерти, да, побывавшие в клинической смерти, скажут, что люди видели там, что они летели по туннелю, и в конце был белый свет. Люди-реаниматологи рассказывают, или там анестезиологи, или люди, которые достают кого-то из того света, они рассказывают, что это процесс там, формирования мозга, когда есть асфиксия, якобы, что нехватка кислорода как раз и формирует такое понимание. Вот. Но на самом деле интересно, что в этой самой притче он летит по туннелю и думает, так, все, я думал, загробного мира нет, а он, оказывается, есть. И я матерился, жене изменял, на работе воровал, да и вообще вел неприличный образ жизни или двойной образ жизни. Теперь я точно лечу, наверное, в преисподнюю. Но тут перед ним в конце туннеля белый фон, как в неком фильме «Матрица». И он смотрит по сторонам и ничего не может понять. Ничего нету, ни ада, ни рая. Но тут слышит голос. И такой противный, такой хриплый. «Ваш выбор!» Так раз посмотрел, поворачивает спину. К спиной, где он стоял, и видит две двери. На одной написано «Рай», на другой «Ад». И опять голос говорит «Ваш выбор». Он заглянул в щелочку «Рая» и увидел там такой красивый пляж где-нибудь, как в Таиланде. Животные неведомой красы, люди в белых одеждах, музыка такая красивая, ангелы с арфами летают. Он говорит классное место, но здесь вечность, это как-то очень... скучно, наверное. И да вообще я понял, что, оказывается, тут выбор есть. Можно было при жизни и жить, а потом выбор будет. И тут опять голос «Ваш выбор!» И он, конечно, заглядывает во вторую щелочку ада и думает, там, наверное, сковородки, черти, там все плохо, огонь, мучающиеся грешники. А там все то же самое, что в раю, только... вместо унылой музыки такой казантип, в общем, женщины в бикини, много алкоголя, такая тусовка, развлечение, то есть по сердцу этого мужика. И он такой, я теперь понял теорию относительности Эйнштейна. Все относительно. То, что относительно для них хорошо, для меня плохо или скучно, или неприемлемо. А все, то, что им неприемлемо, мне хорошо. И опять голос, ваш выбор. И он, конечно, говорит, ну, конечно же, ват. Открывает двери, и вместо пляжа Таиланда и девушек в бикини он попадает в котел с кипящей смолой, варится, кричит от боли в кипящем масле, его так раз на трехзубец и на сковородку. Он кричит, это развод, кидалово, где обещанное? Ну, почему показывали одно, и тот же самый голос, который говорил ему, ваш выбор, он сказал, это реклама была, друг, это была реклама. И в данном случае результатом маркетинга мы знаем, что может произойти то, что люди иногда делают покупки импульсивные, под влиянием эмоций или чего-то. И те люди, которые занимаются маркетингом или рекламой, они знают, как это, на все это повлиять. И вот интересно, что помимо рекламы, может быть, вам знакомы. Кстати, если вы... Так, Юлия Богданова пишет «Привет». Если у вас есть какие-то комментарии, дополнения, пожалуйста, пишите. Мы будем смотреть, чтобы ваш комментарий попал в студию. Давайте нам какую-то обратную связь, если вы с нами в эфире. Дайте, пожалуйста, нам, что вы здесь с нами. Хорошо. Так вот, возвращаясь к теме, что помимо рекламы, есть такой интересный термин конформизм. Может, вы слышали? Конформизм или конформность – это интересное такое действие. Это как бы вам... правильнее сказать, это изменение или поведение, или мнение человека под влиянием реального или воображаемого давления со стороны другого человека или группы людей, то есть общества. Зачастую в качестве синонима используют такое слово, как конформизм. Это подобный или сообразный буквально от позднелатинского. Но последнее в обыденном языке чаще означает приспособленчество. То есть приобретая негативный оттенок, а в политике конформизм является символом соглашательства или примиренчества. То есть я могу с чем-то примириться, но внутри я имею совсем другое мнение и понимание. Потому что, находясь в обществе, боясь быть осмеянным, отверженным, и, ну, чтобы ко мне не применили остракизм, или я стал белой вороной, или выпал куда-нибудь в маргинальность, есть внутренняя такая конформическая тема. Это она связана с реальным пересмотром человеком своих позиций, взглядов, сравнивая его с самоцензурой, то есть где у меня есть жизненное кредо, жизненные ценности, моими верованиями. Я переосмысливаю что-то, переоцениваю, понимаю, что я могу быть гибким. И есть даже выражение такое, что блаженны, то есть счастливы те, кто гибки, ибо они не сломаются. Если на что-то смотрю стопроцентным мнением, то имею свойство впасть в самодурство или самообман. А есть внешнее вот такое... конформизм, да, он связан с избеганием того, что на внешнем, то есть поведенческом уровне противопоставлять себя обществу. Ну, то есть я вот могу, в таком случае внутреннее принятие мнения, позиции не происходит. То есть я могу соглашаться с чем-то, примириться, приспособиться, а на самом деле внутри я, хоть я и сижу, внутри я стою. Это как в одном такой тоже истории, когда бабушка взяла своего внучочка куда-то там в оперетту, или в театр, где они там были, но мальчик был очень непоседой, постоянно скакивал, что-то комментировал, что мешало другим слушателям. Они всем говорили: «Посадите вашего ребенка! Посадите вашего ребенка!» На что в конечном итоге бабушка так раз посадит, он встанет, опять кричит или что-нибудь делает. И она его такая раз посадила и своей ногой придавила его ножки, потому что сидела рядом с ним. Ну, то есть свою ногу положила на его колени, так, чтобы он сидел. А он сказал: «Бабушка, я хоть и сижу, но внутри я все равно стою». Вот. И это очень важно понимать. И вот, по сути, именно на внешнем поведенческом, а не на личностном уровне и проявляется конформизм. Вот. И интересно, что есть... Смотрите, что для нас очень важно понимать. Есть такое тоже значение в этом ключе, когда мы говорим про внешнюю или внутреннюю. Я могу согласиться при внешнем, но есть интересное такое ролевое отношение, что каждый участник взаимодействия ждет от другого определенного поведения и сам старается оправдать ожидания партнера или партнеров. Мнения, принятые через идентификацию, не интегрированы с ценностью системы личности, а скорее изолированы от нее. И такая интеграция характерна для третьего уровня принятия, называется интернализация. В чем суть? Она предлагает совпадение или частичное, или полное. Здесь полное совпадение мнений или частичное совпадение мнений, высказанных отдельным лицом или группой. Например, я что-то высказываю, что я думаю по тому или иному вопросу. Или у меня есть даже сообщники или соратники, однодумцы. Я говорю это с системой ценностей данной конкретной личности. Ну, например, я с тобой не согласен, или я с тобой полностью солидарен. И благодаря действиям процесса интернализации поведение члена группы становится относительно независимым от внешних условий. Все. Это аффирмативное поведение, где я, независимо от какие есть политические установки в мире, такие устои или правила, или нормы, я остаюсь со своим мнением, и на это на меня не влияет. Поэтому... Интересно, что в этой конформности, конформизма, да, где происходит сильное влияние на мою личность, она может быть рациональная, от слова рацио, то есть мыслительная. Вот, где я все взвесил, посмотрел, при которой человек руководствуется определенными суждениями и рассуждениями, то есть из прочитанного или усвоенного в собственном родительском доме. Она проявляется в результате влияния, оказываемым поведением или отношением другого человека и включает в себя соответствие, согласие или послушание. То есть меня так научили, я так воспитан, или я так принял, и в этом соглашаюсь. Может, я что-то не понимаю, но я вот объяснил себе, в чувствах у меня одно, а вот понимаю, что ну, так правильно все, поэтому надо делать. Может быть, мои чувства меня обманывают, подводят, и я вижу их неправильно. Вот. Интересно, тут пишут: «Привет, привет. Жертва Богу, дух сокрушенный», пишет Алена Филиппова. Спасибо, это очень важно понимать. Так вот, интересно, что есть иррациональное. Вот мы сказали про рациональное, а есть иррациональный конформизм. Это стадное поведение. Это поведение, которое человек проявляет, находясь под воздействием интуитивных, инстинктивных процессов в результате влияния чужого поведения или отношения. А мы знаем, что не только реклама, но и средства массовой информации, телевидение, там, ну, пропаганда может формировать общественное мнение. А я смотрю на эти вещи и думаю, ну, раз все так думают, не могут же все заблуждаться. Не могут же они, ну, думать неправильно. Поэтому у нас так и происходит. И если мы вспомним события нацистской Германии, когда люди под влиянием определенной политической партии, там, политических, исторических, социальных, психологических, даже духовных реалий, они формировались. И, казалось бы, современное общество, там, с хорошими автобанами, с хорошей экономикой, ну, увидев, какие влияния Гитлер, как рейхсканцлер Германии, повлиял на общество, то со временем люди примирились и закрывали глаза на какие-то вопросы. На ущемление евреев, цыган, там, геев, ну, которых уничтожали. И потом это повлияло даже на церковные установы, хотя вся Германия в то время была лютеранской, католической, и даже они в 90% случаев допустили в том, чтобы даже в церковных зданиях, там, в костелах, кирхах находились немецкие свастики. Каким образом это дошло? Конечно же, через влияние иррациональности. То, о чем мы как раз и сказали. Вот интересно, что есть и другие интернализации, которые я сказал, помимо рациональной и иррациональной, есть еще подчинение. И предлагает лишь внешнее принятие влияния, продолжительность его ограничена, ситуации и присутствием источника влияния, мнение же остается собственным. То есть внутри я подавлен, как я уже сказал. Ну и в этом ключе я стараюсь в этом ключе и думать. Поэтому мне нужно понимать, что Творец хочет, чтобы я намного выше на эти вещи посмотрел. И интересно для нас понять, что если мы смотрим и формируемся под влиянием общества, то и мы будем думать как общество. Но так как мы говорим сегодня о призвании, то интересно такие слова, что пророк Иеремия за 2600 лет до наших дней сказал такие интересные слова, которые ему проговорил Господь Бог. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя и пророком для народов поставил тебя». В данном случае в Божьем провидении, в предназначении Творца для Иеремии было в том, чтобы он родился в определенное историческое время, в определенном таком политическом контексте своего государства, в котором он воспитывался. Конечно, он родился, у него были родители, священники, но и у него было призвание людей направить в правильное русло, сформировать другую общественную мысль, чтобы люди избежали и плена, который бы следовал за тем, что люди отступили от Бога. Но вот в данном случае он был предопределен в том, чтобы быть пророком, а кто-то предопределен, чтобы быть политиком, художником, человеком искусства и так дальше. Как мы сказали, под влиянием тех талантов, которые в меня вложены и которые я буду реализовывать. Вот. И другому человеку было суждено стать там, дизайнером, художником, писателем и режиссером. И по мысли апостола Павла нужно осознать великое и недоступное. Благословен Господь Бог, он говорил, то есть размышляя над этими вещами в послании к Ефесянам, «Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе духовным и не только духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем, то есть в Иисусе, прежде создания мира». То есть вне временных рамок, и мы говорим мировой истории, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив установить нас через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Тут можно увидеть основное призвание для всех людей – любить Бога, любить ближнего. Второе – идти и делать ученик. Там, второе – уровень призвания в том, чтобы я мог сам проникнуться этим пониманием любови к Творцу, к ближнему. То есть вертикали отношений я и высшая сила, в данном случае Господь Бог. Горизонтальная сторона – я и мой ближний, то есть мое окружение, не только мои родители и ближние друзья, но и все общество в целом, либо оно влияет на меня, либо я влияю на общество. Оно меня формирует, либо я, ну, путем своих талантов и даров понимании, как их, они работают, и своим предназначением, влияние общества вокруг. Ну и третий уровень призвания – это как раз конкретное мое намерение. Я не только делаю учеников подобных Богу, чтобы они точно так же любили Творца и ближнего, но и также, осознав свое место в этом мире, я не только как пазл вложился в эту общую мозаику и картинку, но и понял свое предназначение. И Всевышний не только искупает нашу жизнь от тьмы, но и благословляет этими дарованиями. И нам очень важно поступать достойно звания, в которое мы призваны. Вот. И чтобы поступать достойно звания избрания, мне не только важно быть в тесных отношениях с самим Творцом и понимать, что это не просто исторический персонаж, не просто какой-то такой один из духовных учителей, как некоторые думают, что там он такой же был просто, как Конфуций или Заратустра или какой-нибудь другой человек в истории наподобие Магомета, а понимать в правильной атмосфере общения, чтобы у меня с этим не было потом проблем, потому что тут выражение «с кем поведешься, того и наберешься». Понятно, что я не могу там сейчас изменить политическую ситуацию в стране на том уровне, где я сейчас нахожусь. И тем не менее, я помню, попался мне один фильм. Назывался он «Отель Руанда», потом описывалось события 1994 года, которые произошли в небольшой африканской стране, которая по размеру как Киевская область, город, ну, Украины. И там страна в большинстве своем христианизированная, католиков и протестантов, вот, но две народности, тутси и хуту. И между ними такой долго назревал конфликт. И, ну, и были разные толки, общество велось. В общем, хуту и тутси между собой стали враждовать, хотя внешне они мало чем отличались. И за три месяца между этими двумя народностями произошел конфликт, война. За 100 дней активного конфликта было уничтожено больше миллиона человек. То есть 1/10 часть всей страны. И большую роль в том, чтобы обычные люди тяпками, там, мачетами для вырубания там, тростника или джунглей вырубали друг друга, вырезали друг друга целыми селениями. И делали это не военные, не наемники, а люди, которые выросли на одной улице, которые ходили в одну школу, покупали вещи в одних магазинах. Ну, потом друг друга нещадно уничтожали. Многое произошло под влиянием радио РТЛ, которое там было. И оно одних изображало негативно, другими хорошими. И вот как раз находясь под иррациональным влиянием конформизма, люди и попали, лишившись не только жизни других людей, но и своего призвания. И мне нужно понимать, что общество, в том числе и тюрьмы, меня будет формировать. Я уже говорил в предыдущих программах, мы очень сильно формируемся под влиянием того, что не то, что мы кушаем, да, мы то, что мы едим, а то, что мы смотрим, что мы слушаем и с кем мы общаемся. Кто помогает нашему личностному, духовному, психологическому росту, либо наоборот нас тушит, под влиянием которых мы деградируем или становимся хуже. Поэтому легче стянуть со стола, нежели на него затянуть. Пожалуйста, оставайтесь с нами, мы вернемся к продолжению этой темы после того, небольшая пауза.
Слухайте радио М на FM хвилях. Полтавська область, місто Кременчук, 97.9. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та Лиман, 87.5. Місто Мар'їнка, 89.8. Місто Покровськ, 103.7. Місто Гірник, 105.5. Луганська область, місто Щастя, 102.3. Одеська область, Миколаївка, 101.7 FM.
Это программа «Библейский взгляд», и мы продолжаем говорить о социальном воздействии, влиянии на личность, на призвание человека, сможет ли он его исполнить, или же он потеряет самого себя среди лиц, ну, растворившись в толпе, потому что толпа безлика. Мы говорим о том, как конформизм, то есть подстраивание себя, приспособленничество меня может точно так же, я подумаю, ну, моя хата с краю, хотя, говорится, первым врага встречаю, я могу потерять свое предназначение, потому что боялся там возразить, сказать как-то иначе. И конформизм, он может, как вы услышали, может быть рациональный. Я понимаю, что сейчас ничего не поможет, поэтому мне лучше помолчать, смириться, и, ну, то есть могу сам пострадать и другие. Но есть вот приспособление другое. Там, где люди, есть нонконформизм, это противоположное конформизму понятие, простым языком бы назвали его инакомыслие, но все же это такой некий бунт, может, простым языком, как у нас говорят, баба-яга против. То есть мне все равно, лишь бы я выступал против каких-то вот вещей. То есть такой внутренний протест, который я использую, и заражая или вовлекая в эти процессы других. Хотя сам я могу до конца так и не понимать, почему я спорю, доказываю и так дальше. Поэтому нам важно ни в одной крайности находиться, ни в другой, а быть самим собой. Интересно, что в Священном Писании, в Библии, в исторических книгах, книге Хроник, повествуются истории израильских и иудейских царей. И вот произошла такая интересная деталь. Был раскол в свое время, примерно 900 лет назад, до рождения Иисуса Христа, единое государство Израиль, которое имело такой верх подъема экономического, политического, духовного рассвета во времена царя Давида и Соломона, то после смерти царя Соломона, как мудрого человека, его сын поступил там неразумно, и находясь под влиянием не старейшин, которые были при отце, а под влиянием своих друзей, неразумно повел себя представителями старейшин всех колен, то есть всех родов, и что привело к сепарации и разделению Израиля на север и юг. Так вот, так пошло, что иудейский храм и там колено Иудина, то есть одно из направлений сыновей Якова, как это говорим про израильский народ, оказались вне другого государства. То есть вот 12 колен, как их называли, разделились. И Северное царство, там, где было 10 колен, и два царства за Южным было. Но вот Южное царство имело храм, поэтому там ассимиляция или секулярность, где люди смешались с другими народами, не так быстро происходило, как это было в Северном царстве. И вот настал момент, когда один из благочестивых царей Иудеи Южного царства, Иосафат, решил породниться с царем Северного царства между собой, чтобы между ними был, ну, то есть, такая некий договоренность. И они могли породниться и тем самым воссоединить государство одним в былые его пределы, а значит, в былое величие. Но что произошло? Так как они все-таки были людьми религиозными, Иосафат, который больше понимал в этих вопросах, спросил, есть ли у тебя здесь прозорливцы, или как их называли тогда, а пророки? Ну, то есть люди, которые могут сказать, надо ли нам куда-то идти, намерение. Люди сегодня обращаются к различным там ясновидящим, там экстрасенсам, биоэнергетам, чтобы узнать, там, не к астрологам, чтобы узнать, что им делать. Эти люди обратились к Богу. И вот, а пророки — это люди, они такие, как почтальоны Бога, они слышат что-то от Бога и передают это потом людям. И вот что произошло. Спросил Ахава и Иосафат, то есть царя Северного царства, у тебя здесь есть пророки? Стоит ли нам идти войной против другого царя, который на нас посягает, на наши пределы? Мы же с тобой сейчас в родстве. То сказал, конечно, есть. И позвал 400 человек, которые были на такой роли пророка, и все они как один говорили одно. Царь, иди, будет тебе хорошо, будешь в почете, будешь в силе. И царь, находясь под влиянием этих пророков, говорит, видишь, тут нам содействует успех, 400 человек не могут ошибаться. Вот. Но так как все-таки Ахав был человеком очень таким противоречивым, с двумя стандартами, то этим пророкам, которые питались от царского стола и имели преференции, им приходилось подстраиваться, приходилось приспосабливаться к условиям жизни, чтобы иметь какие-то плюшечки от царя, и поэтому нужно было петь складно и не противоречить его желаниям, прихотям и так дальше, что на самом деле могло очень сильно влиять на жизнь и привести человека к погибели. Потому что написано, кто льстит человеку, тот расстилает перед ним сеть. Так говорил Соломон. Но тогда этого не было. Но Иосафат, как человек, который более рациональный, который с активным поведением, то есть независимым поведением, сказал, а есть ли у тебя хотя бы еще один такой пророк? Тогда Ахав сказал, есть у меня там один человек, но он мне не нравится. Он всегда говорит обо мне не очень хорошее, не очень доброе. И поэтому тут нужно понимать, позвали этого человека, звали его Михей, ему сказали 400 человек, сказали складно, сказали, что нужно идти, и ты скажи так же. То есть это было как некое приказание, директива. Но Михей сказал, я скажу только то, что лежит у меня на сердце, и что, как я понимаю, сказал мне Бог. И когда позвали этого Михея, Ахав, царь Северного царства, просил, И нужно ли мне идти войной вместе с Исафатом против моавитян? Тот сказал, конечно, иди. Но сказал это с таким сарказмом, с такой долей иронии, что в этих словах хорошо это учитывалось. Поэтому царь в более строгой форме сказал, я заклинаю тебя, скажи мне правду. И тогда Михей, как он видел, как понимал, он видел там видение, сказал, что я видел заговор, и в духовном мире произошел разговор, план, при котором нужно было бы по тебя, как царя, погубить. И поэтому все эти 400 человек утратили объективность или свою независимую точку зрения, свое призвание как пророков, потому что попались под твои плюшечки, под твое влияние, и боясь тебе как-то противоречить и сказать то, что тебе будет неудобно, потерять благорасположение, а значит зарплату, а значит и не только зарплату, но и стать каким-то человеком-изгоем, маргиналом или люмпином, то они вот как раз стали делать. Поэтому я тебе говорю, не иди, а точнее Господь Бог тебе так говорит. Царь Ахав, конечно, разозлился, сказал, это все нечестно, все неправда, поэтому что произошло? Произошло, что этого пророка, который сказал правду, посадили на цепь, заковали, дали ему хлеб и воду, и сказали, пока я не вернусь с победой, увидите. Ну и тогда пророк сказал, если на самом деле я сказал неправду, то ну, ты придешь целый. Вот. Если нет, то ты погибнешь. Так и произошло. Мы знаем из истории, из этих фактов, что царь Ахав погиб, потому что между лад попала стрела от противника, и тем самым он истек кровью и по дороге в Иерусалим скончался. Что еще раз говорит, что общество будет во многом влиять даже на такого человека, как царя. Вот. И поэтому нужно понимать, что худые, то есть негодные, пошлые, гнилые сообщества или компании, они развращают, то есть портят или искажают добрые или святые или праведные нравы, или умы и сердца, другими словами. Вот поэтому тогда я становлюсь непригодным для употребления, не могу исполнить свое предназначение. И мне нужно исполнить это призвание, и вопреки воле Всевышнего я могу стать орудием не с моими талантами и, да, моими талантами и моим призванием я могу поступиться, направив его не в то русло. И не только сам уйти от этого призвания, но и развратить ближнего своего и повести на путь недобрый. Ну и в этом, конечно, в плане будет, конечно, клондайк и плацдарм для воплощения. Поэтому, друзья, выбираем такие сообщества, то, что сказал Давид, как царь, который много общался, он сказал, блажен, то есть счастлив человек, который не ходит на совет нечестивых, то есть где люди сообщаются, где можно получить какую-то, не просто пользу, какой-то коуч, кто не стоит на пути грешным и не сидит в собрании развратителей. Он говорит, потому что хочешь, не хочешь, ты начнешь портиться. И лишь потому, что картошка одна попадет в мешок, плохая картошка попадет в мешок с хорошей, она не только не станет хорошей, она испортит весь этот мешок, и он придет в негодность. Так и с нашим отношением и жизнью и так дальше. Поэтому не будем приспособленцами или просто будем бунтовать против чего-то, потому что в нас есть какая-то боль. Лишь будем к этому стремиться, чтобы быть сами собой и держаться того, кто я есть. И поэтому спасибо, что вы были с нами. Последний прочитаю комментарий. Александр Ткачев сказал, призвана ли церковь менять или вмешиваться, или влиять, или соучаствовать в общественно-политической ситуации в стране, идти в политику и так дальше. Что об этом говорит Библия? Ну, об этом мы поговорим в наших следующих эфирах. Спасибо за ваш комментарий, спасибо, что вы были с нами. Смотрите, репостите нас и подписывайтесь на наш канал. До свидания, всего доброго.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua